Треугольник. Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Треугольник» в студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
И сегодня, можно сказать, в рождественское время, потому что сегодня очень многие христиане празднуют Рождество по новому стилю. Сегодня мы будем слушать рождественскую музыку и будем говорить о музыке старинной, о духовной музыке. И в гостях у нас сегодня Иван Великанов, композитор и дирижер, руководитель ансамбля «Альта Капелла». Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы к нам пришли и вот не с пустыми руками принесли тоже свою музыку. Я хочу, чтобы вы сначала рассказали о вашем ансамбле «Альта Капелла». Когда открываешь сайт вашего ансамбля, там сразу видишь, что он состоит из разных частей даже. И вот расскажите, пожалуйста, в целом, кто вы, что вы играете. Я знаю, что вы очень известные, но у нас, с другой стороны, наш слушатель может быть не очень подготовленный, поэтому давайте вот так расскажем.
Ну, не знаю, насколько я известный, но тем не менее. Конечно, с удовольствием расскажу об ансамбле, потому что действительно каждый ансамбль, он, как правило, довольно уникален с точки зрения того, как он создавался и почему вот так, а не иначе. Очень, может быть, нередко происходит так по принципу снежного кома создание ансамбля, и у нас так тоже вышло, потому что изначально, ну, собственно говоря, до сих пор основные инструменты в нашем ансамбле – это корнеты, они же цинки, и сагбуты – это старинные духовые инструменты, сагбут – это предок тромбона, а цинк – вот он такой сам по себе, и современных аналогов нет.
Как он выглядит?
Цинк выглядит как такая кривая дудочка деревянная с отверстиями, как у блокфлейты. Uh-huh. Но у него мундштук, как у трубы, как у всех мундштучных инструментов, труба, тромбон, валторна. Только он сделан не из меди, а из рога. Поэтому звук такой, вы его услышите на записях наших, да, звук такой между флейтой и трубой в каком-то смысле.
А и это вот, какие-то громкие инструменты, я вот читала на вашем сайте, какие-то, как они как-то использовались на улице где-то, да?
Вы знаете, по-разному. Вот конкретно цинки и сагбуты – это не очень громкие инструменты, они использовались, ну, и на улице тоже, но и в… Но, понимаете, что называть громким – это отдельная интересная тема, потому что сейчас мы не воспринимаем эти инструменты как громкие, потому что у нас очень много громких звуков на улице. Ну, то есть, конечно, скрипучая телега с огромными колесами, которые не хотят проворачиваться, которые мешали Баху настраивать органы, и поэтому он настраивал их по ночам. Да, это тоже громкий звук, но он и воспринимался людьми как очень громкий, ужасающий. Не представляю себе, что бы люди 300 лет назад сказали бы про московское метро, допустим, про то, как там ушам. Так вот, поэтому инструменты в ансамбле, они как бы, условно говоря, громкие. Альта капелла – это ансамбль духовых или, соответственно, громких инструментов, то есть не те, которые в покоях у короля звучат, когда ему охота поспать, и на ночь, так сказать, ему что-то нежное. Вот не те, а те, которые, может быть, с балкона оглашают его пир, может быть, на открытом воздухе, а может быть, даже играют, когда он выезжает в поход на башне замка.
Мы сейчас будем слушать хорал «Сегодня родился в Вифлееме» в обработке Михаэля Преториуса. Вы скажете пару слов о нем?
Да, это с нашего концерта в Лютеранском соборе, который состоялся 2 года назад в такое же время на Рождество. И это был совместный концерт ансамбля «Альта Капелла» и вокального ансамбля «Интрада», художественный руководитель Екатерина Антоненко, это наши большие друзья. Вот, сейчас вы услышите соло «Ангела», который трижды прилетает рассказать Иосифу, так сказать, сначала, да, рассказать ему благую весть, потом его предостеречь и так далее. Вот, и в партию «Ангела» солистка Анастасия Бондарева.
Thank you.
Друзья, у нас сегодня в гостях композитор и дирижер Иван Великанов, руководитель ансамбля «Альто-капелла», и мы говорим о старинной музыке. Ну вот вы немного рассказали о своем ансамбле. Наверное, интересно будет поговорить о том вообще, что старинная музыка значит в современном мире, как она воспринимается сегодня, и может ли она вообще вот так вот аутентично, адекватно восприниматься современным человеком, который живет совершенно в других ритмах?
Вы знаете, тут это интересный вопрос. Дело в том, что старинная музыка, вообще что такое старинная музыка, это вопрос довольно открытый. Какую музыку считать старинной? С какого момента она перестает быть старинной? Вот Моцарт, например, это старинная музыка или нет? Вроде как бы считается, что нет, потому что он входит в, так сказать, стандартную классику. Бах. Опять же, ну, не считать Баха старинной музыкой странно, ведь он принадлежит эпохе барокко. Считается, что барочная музыка старинная. Поэтому здесь это, знаете, как парадокс кучи. Где она заканчивается, где начинается, неизвестно. Но очень часто бывает, что человек, услышав музыку, которая написана когда-то очень давно, в каком-нибудь 16 веке, допустим, а то и раньше, и вдруг говорит: ой, да это же вовсе не скучная классика. Это наоборот что-то такое, допустим, если это какие-то веселые танцы, которые мы тоже иногда играем. Дело в том, что вся старинная музыка, она прикладная. Понятие «чистая музыка» как бы не было никакого. Под музыку можно или плясать, или, да, или засыпать, или наоборот, можно и кушать под нее, все что угодно. Можно, конечно, и молиться вместе с музыкой, или под музыку, или как угодно. Соответственно, и характер музыки от этого меняется, и, соответственно, вполне таким закономерным образом какая-то музыка широкому, неподготовленному слушателю, широкой публике, вполне доступна и воспринимается на уровне, в общем, современных шлягеров каких-то, никак не какая-то классика, которая многих может отпугивать, просто потому что для того, чтобы слушать классику, часто нужна какая-то внутренняя подготовка и культура.
То есть это стереотип, что старинная музыка, она такая недоступная, требует какого-то особенного подхода.
Разумеется, к ней, да? Да. Стереотип, отчасти идущий от того, что, допустим, в музыкальных вузах та старинная музыка, которая фигурирует в процессе обучения, это какая-то сложная полифония, та, из которой потом вырос тот же Бах. Бах, как известно, уже как бы входит в какой-то степени в мейнстрим, следственно, уже не мы о нем в данном контексте не говорим. И, соответственно, ренессансная высокая полифония, из которой в какой-то степени только это одна из линий, которые привели в том числе к Баху, да, и к той музыке, которую мы лучше знаем.
Вот. Как тогда привлечь внимание к этой музыке? Что нужно сделать? Вот как вот слушателя заинтересовать? Потому что многие люди действительно вот на такие концерты, приходя, говорят: ну, я ничего не понимаю. А что сделать, чтобы они понимали? То есть можно как-то людей, может быть, грамоте учить какой-то вот начальный музыкальный? Или... И вообще нужно ли там что-то понимать? Или, может быть, надо просто приходить и как-то наслаждаться прослушиванием?
Это очень индивидуальный вопрос. Кто-то любит просто прийти и наслаждаться, я вот не очень. Да, то есть вот покойный князь Андрей Михайлович...
Все-таки нужно что-то понимать, да, в ней?
Да, покойный князь Андрей Михайлович Волконский, основатель первого в России ансамбля старинной музыки в далекое советское время, ансамбля «Мадригал». Мне посчастливилось с ним в последний год его жизни общаться во Франции, и он говорил: ну, это вот для дамочек, пускай, если музыка сообщает только сердцу, мне нужно, чтобы она еще голове что-нибудь сообщала.
А что она может сообщать?
Он даже Рахманинова по этому случаю
хорошо,
не любил
слушать. Хорошо, тогда как сделать так, чтобы старинная музыка что-то сообщала голове слушателю? Как подготовиться?
Вы знаете, это очень по-разному бывает. Иногда бывает, что человек, ну, он, у него есть какое-нибудь хобби, он, не знаю, он очень интересуется, допустим, историей или географией, и, может быть, какой-то конкретной страны. Ну, представьте себе, что человек вообще сошел с ума на Колумбе. И вот он его обожает, и вот он все знает про Колумба, про его путешествие, про то, что было дальше, и так далее, и так далее. И вот он попадает на концерт, где господин Великанов сообщает публике, что вот такая музыка, допустим, могла бы звучать на корабле у Колумба. Наверное, у него после этого совершенно по-другому будет работать сознание, когда он будет слушать эту музыку, при том, что эта музыка, понятно, когда написана. Очень-очень давно. При этом раз она была на корабле «Колумба», то есть, если я ее таким образом объявляю, значит, это не какая-то очень сложная, скучная, может быть, для кого-то, а для кого-то не скучная, но, тем не менее, полифония, которая звучала в церкви, там, в испанской какой-нибудь, да, это скорее то, подо что они могли плясать там же на палубе подвыпившие.
То есть, это современное радио или магнитофон или что-то такое?
Разумеется, разумеется. Функция старинной музыки почти никогда не совпадает с функцией, которую несет симфония Брукнера или Брамса, или симфония Чайковского. Потому что это так называемая чистая музыка, о которой в давние времена не подозревали. И вот так вот сидеть, и в течение часа, не шелохнувшись, слушать, как то гобойс играет, то скрипочки, это никому абсолютно не приходило в голову, да и из господ никто бы не стал, потому что им скучно, из крестьян никто бы не стал, потому что, во-первых, им не предлагают такого обычно, а во-вторых, потому что дел много.
Иван, вот Шуц, я так вижу, это такой ваш очень значимый для вас композитор. У вас очень много его произведений. Расскажите пару слов о нем и почему для вас так важно его творчество.
Вы знаете, Шуц – это, наверное, величайший немецкий предшественник Баха. Он родился ровно за 100 лет до него. И в его творчестве соединилось, наверное, все самое удивительное из разных школ. С одной стороны, в нем он, может быть, самый яркий представитель венецианской школы, потому что он учился в Венеции у Джованни Габриэли, замечательного венецианского композитора. А венецианская соборная полифония, вот многие музыковеды считают, что она и родила новый в то время как бы стиль барокко. Одновременно, вместе с тем, что он был пламенным протестантом, лютеранином, и это лютеровские идеалы для него были очень живые, протестантин еще был достаточно молодой и живой музыкально, вот от этого симбиоза родилась такая удивительная музыка, которую Бах, скорее всего, не знал, но она действительно дала мощнейший импульс для всей немецкой музыки в дальнейшем.
И потрясающе звучат его произведения. Ну вот, например, когда я слушаю произведение «Семь последних слов Христа» на кресте, то и другие произведения вообще, и Шуца, и Баха, вот упомянутого вами, на немецком языке, то немножечко хочется больше понимать о том, что там поется. То есть нету вот переложения на русский язык, да, допустим. А скажите, это не мешает, тем не менее, получать вот максимум от этой музыки для слушателя? Достаточно ли того, что он слышит на немецком языке и может наслаждаться, в общем-то, только музыкой, но не словами, хотя они тоже занимают важную часть?
Ну,
произведение.
Вы знаете, это зависит в какой степени. Если человек слушает рождественскую ораторию и думает, что он слушает страсти, то, конечно, вряд ли он может полностью понять, что происходит. А если он не очень точно понял, какая именно реплика прозвучала сейчас евангелиста, какая Христа, но в целом понимает, что происходит, то думаю, что он, в общем, в целом получает достаточно много информации. Мы все же слушаем это как музыку, да, мы слушаем кантаты Баха как музыку. Хотя, конечно, все авторы этих сочинений крайне бы удивились, узнав, что люди слушают это, не понимая, о чем речь. Да, вы ведь знаете,
для
что...
Для Баха же слово имело огромное значение.
И не только, да. В принципе, вся эта современная ситуация, да, в том числе и с операми, что люди слушают, смотрят не понимают текста, она довольно противоестественная, да. Ну и, соответственно, бывают самые разные по этому поводу, самые разные способы, как это преодолевать. Да, в театре у нас есть титры, да, допустим. Но режиссеры часто расстраиваются, что из-за титров люди не смотрят на сцену и не могут оценить их гениальную постановку и так далее. То есть и тут то же самое. Мы, как правило, в программках, вот, допустим, на концерте, где были «Семь слов», отрывок из которых мы сегодня еще услышим, да, в этой передаче, например, эта оратория «Семь слов Христа» у нас в программках был текст целиком представлен.
Ну, давайте мы пока еще рождественскую слушаем музыку, и сейчас мы будем слушать «Рарата Чели Дизупер». Это, ну, известная строка из Исаии: «Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение». А по музыкальному жанру это что?
Это духовный концерт того же самого Генриха Шюца, в данном случае не на немецком, а на латыни.
Thank you.
друзья, у нас в гостях сегодня Иван Великанов, композитор, дирижер и художественный руководитель ансамбля «Альта Капелла». И мы слушаем музыкальные произведения в исполнении ансамбля. И вот такой у меня вопрос. Вот это исполнение такой старинной музыки, оно каких требует качеств от музыканта? Какого-то совершенно иного подхода и какой-то методики?
Вы знаете, в общем-то, принципиально новый для человека музыкальный стиль, для музыканта, для исполнителя, это приблизительно то, что иностранный язык. Принципиальной разницы нет. Вот если это понять, то дальше все становится проще. Язык, опять же, может быть родственный. Вот человек знает, допустим, итальянский, ему будет проще выучить испанский, нежели если он знает только свой родной русский, допустим, в России, да? Это очевидно. Следственно, то же самое, если человек много занимался музыкой эпохи барокко, то, в принципе, осознать и освоить какую-то разницу между Ренессансом и барокко для него не то, что не составит труда, это тоже время, это тоже задача. Но эта задача достаточно посильная и не очень трудоемкая, не очень много времени она может занять. Для человека же, который всю жизнь сидит в оркестровой яме, играет Аиду и Евгения Онегина, и Баха, помню только, что был такой человек в музыкальной школе, когда учились, для него, конечно, исполнение старинной музыки в исторической манере, да, и тем более на каких-то инструментах, которые отличаются, даже, может быть, отличаются не очень сильно, но, видите ли, главное – это даже не сами инструменты, а подход, отношение к материалу.
Манера.
Конечно, все это для него, ну, как будто вот сейчас вот мы с вами сядем и будем китайский учить. То есть это действительно нужно... Нужна очень высокая степень мотивации и интерес. При этом в реальности, конечно, происходят часто какие-то компромиссные, да, истории. Ну, это можно сравнить с тем, что вот у вас смартфон позволяет вам, наверное, в Китае там, или где-нибудь, да, подскажет вам, как булку купить, хлеба.
А откуда у вас возник такой интерес к этой музыке?
Вы знаете, это исторически произошло, я уже не помню, когда он произошел, потому что очень давно. Потому что я выступал как солист, певец, сопрано, когда был до мутации, еще в детстве. Вот, и так получилось, что я познакомился и с ансамблем «Мадригал», и с его покойной руководительницей Лидией Анатольевной Давыдовой, которая учила меня петь, и я вместе с ними выступал. И эта музыка была мне очень интересна еще тем, что мне, хотя я был ребенок, но мне было не хотелось, как Лабертино Лоретти, петь какую-то музыку, не имеющую отношения, в принципе, к тому, то есть не ту музыку, которую специально писалась с расчетом на мальчиков. Мне было интересно, что пели дискант. Ну и как-то очень быстро стало понятно, что это и есть, собственно говоря, всевозможная старинная музыка. Ведь сейчас очень часто как-нибудь знаменитые альтовые, скажем, арии из «Кантат» или «Страстей Баха» исполняют контртенора, допустим, да? Ну, прекрасно, пускай поют, но исторически это были мальчики. Другое дело, мутация тогда, ломка голоса, да, у мальчиков происходила в 17, 18, 19 лет. К этому возрасту можно выучить человека петь все, что угодно. В наше время она происходит 13, 14... И очень часто просто, то есть, как правило, практически никого невозможно успеть из мальчишек выучить настолько музыкальной грамотности и, главное, техники вокала, чтобы они пели такую сложную музыку. Я тоже не могу сказать, что я дошел до каких-то виртуозных вершин, но с удовольствием и, надеюсь, с радостью для слушателей исполнял какие-то сочинения Баха и того же самого Шульца больше всего.
А сейчас вы только дирижер или поете тоже?
Вы знаете, после мутации, хотя я к ней морально готовился и знал, что она будет, и совсем не хотел бы для себя карьеры кастрата, но, тем не менее, она, конечно, была для меня некоторым шоком, потому что я не знал, что вот вроде как бы я умею петь, а потом раз, голос сломался, и я снова петь не умею. И вот с нуля, с начала учиться пению в 14 лет... В 15, тем более возраст, знаете, такой не самый простой, мне и не самый усидчивый, мне казалось очень обидным. И я полностью переключился на другие моменты. Сейчас я иногда выступаю как певец, но только вот с музыкой даже ни в коем случае не барокко, а вот средних веков, ренессанс, ранний. Потому что здесь профессиональные вокалисты не нужны, а наоборот, вот такое пение, грубо говоря, как бардовское, там у костра под гитару, оно наиболее адекватное музыке.
Расскажите нам про следующее произведение, которое мы будем слушать. Это «Преториус», «Духовный мотет». «Пікаві фатеор». О чем там идет речь, чтобы мы понимали полностью?
Да, там, собственно говоря, в данном случае характер музыки, я думаю, замечательно соответствует тексту, что отнюдь не всегда случается в старинной музыке. Очень часто мы не понимаем, почему музыка веселая, а текст мрачный и так далее. Люди тогда были другие несколько в этом отношении. Но здесь есть абсолютное совпадение. Этот текст, если коротко, о грехах человеческих.
Да, ну я прочитаю из программки тоже, что этот текст, как он там написан. «Признаю, что согрешил. Ты ради меня, Христос, искупил мои грехи с лихвой, жертвой души и тела. Чем отплачу тебе, Спаситель, за столь великую любовь? Во всякое время воспою хвалу твою». Друзья, вы слушаете передачу «Треугольник». Сегодня она посвящена старинной музыке. И мы слушаем музыкальное произведение в исполнении ансамбля «Альта Капелла». А в гостях у нас художественный руководитель ансамбля, композитор и дирижер Иван Великанов. Иван, а вот я в самом начале спросила, но вы не рассказали поподробнее. «Альта Капелла» состоит как бы из нескольких ансамблей, вот как кажется, когда читаешь,
да,
ваш сайт.
А, видите, я-то даже сказал про снежный ком, но не развил мысль, да, собственно говоря, что за снег такой прирастает к нашей основе. А, дело в том, что ну, очень-очень-очень многие произведения, да, они написаны для, скажем, смешанных составов, духовые вместе с струнными, и, конечно же, в основе своей практически любая старинная музыка, она вокальна, и без солистов, вокалистов или вокальных ансамблей дружественных невозможно выступать много, и, ну, не хочется так ограничивать свой репертуар, вот, и получилось так, что, вы знаете, если... На Западе сейчас очень многие ансамбли старинной музыки, они специализируются на чем-то одном, чем-то конкретном, потому что ассортимент широк, как известно, меню включает гораздо больше блюд. Вот, если брать, в принципе, все ансамбли, да, много ансамблей, много конкуренции, есть среда, то в России по-прежнему старинная музыка все-таки не находится в такой... в таком положении, чтобы какой-то ансамбль, ну, имело бы смысл ограничить себя какой-то одной страной, одним веком. Получилось так в результате, что, ну, и хочется же играть разную музыку, которая не звучит практически в России, знакомить с ней слушателей, знакомить с ней себя. Получилось так, что мы охватили почти 1500 лет, вот, разной...
Такие универсалы, да?
Ну да, музыки. Да, при том, что, вы знаете, это те 1500 лет, которые, в принципе, в сознании многих людей представляют собой одну и ту же старинную музыку, да? При том, что...
Хотя, на самом деле, это разные эпохи, совершенно.
Конечно, конечно, и тут нет никакой параллели с, скажем, живописью или архитектурой, да, ну кто может из перепутать фрески Джотто, да, и картину Рембрандта? Ну, из людей, которые немножко вот вообще в живописи разбираются, это разные совершенно истории, да, не говоря про, не знаю, Ватто. Это явно не Джотто, это разные все вещи. А при этом очень часто, вот я не устаю про это повторять, что если вдруг какой-то человек смотрит на известную картину, допустим, «Мону Лизу», она же Джоконда, и представляете себе, а какая, если спросить человека, какая музыка вот соответствует этой картине, если не вообще, что у вас там душа там просит, а вот исторически, вот как вы себе представляете, что могло звучать вот в то время, да? Как правило, или растерянность, это правильная реакция, потому что эта музыка совершенно неизвестная, вот мы ее как раз и исполняем, у нас есть и программа, которая называется «Из времен да Винчи». Но часто человек, напрягшись, сообщает, допустим, имя Йоганна Себастьяна Баха, который жил вообще-то через 250-300 лет после этого, да? Вот именно так скомкана вся старинная музыка в сознании современного слушателя-обывателя и даже специалиста, но, скажем, специалиста в области Шопена и Рахманинова. Вот, и... Именно поэтому получилось, что, ну, нам стало интересно играть самую разную музыку, и я, как правило, веду концерт, рассказываю что-то об этом, привлекая всевозможные ассоциации из других видов искусства, из истории, из географии.
Угу. Сейчас мы будем слушать фрагмент из оратории Шутца «Семь слов Христа на кресте». Вы скажете пару слов?
«Семь слов Христа» – это такая... Удивительная оратория, это не только у Шутца она есть, она впоследствии, допустим, есть у Гайдна, в наше время Губайдулина написала такое сочинение. А в чем уникальность, в принципе, такого, этой оратории относительно, такая исключительность относительно других, потому что это не подряд какой-то текст и даже не крупные отрывки из разных евангелистов, как это делается в «Страстях», допустим, и в «Рождественской оратории». А это действительно компиляция из буквально компиляция из отдельных фраз из всех четырех Евангелий, то, что сказал Христос на кресте, получается, что и вот Шутц замечательным таким, в каком-то смысле театральным, почти оперным способом передал это, поручив разным голосам исполнение разных слов Христа.
Спасибо. Друзья, наша передача уже подходит к концу, и я хочу поблагодарить Ивана Великанова, руководителя ансамбля «Альта Капелла», и в завершении у нас прозвучит духовная симфония на библейский сюжет «Авессалом, сын мой». Вот, Иван, буквально вот два слова об этом.
Это как раз продолжение того, о чем мы говорили перед тем, как слушали отрывок из «Семи слов Шутца». Это, на мой взгляд, гениальнейшее сочинение Генриха Шутца, которое показывает, насколько дистанция между композитором, который жил в 17 веке, и нами иногда может сокращаться, потому что текст здесь – это царь Давид оплакивает своего сына Авессалома, который погиб, но как погиб, он хотел, он восстал на своего отца, и просто царь Давид хотел, чтобы его схватили и привели к нему живым, но это не удалось, его убили. И вот он плачет и говорит: «Сын мой, если бы мне умереть вместо тебя». На мой взгляд, эта музыка, вот так, как она есть, могла бы быть сочинена и в наше время, если говорить действительно о ее эмоциональном и драматическом наполнении.
Thank you.
Итак, мы только что прослушали в исполнении ансамбля «Альта Капелла». Иван, подсказывайте,
духовную
что мы прослушали. Духовную симфонию.
Царь Давид оплакивает своего сына Авесалома.
Да. У нас остается 2 минутки. Я просто хочу, чтобы, может быть, вы пожелали что-то нашим слушателям. Но вот как им приблизиться, стать как-то вот ближе к этой музыке, чтобы она вошла в их жизни? Вот, может быть, тоже чуть сказали, какие богатства она может привнести в их жизнь.
Особенно сейчас Рождество, когда хочется как-то снова обновиться в вере, в надежде, в любви. Может быть, эта музыка тоже может передать все эти качества.
Ну, безусловно, в те времена композиторы, допустим, вообще все музыканты, они, как правило, были верующими людьми. Мы сейчас говорим тем более о музыке, которая находится внутри христианской культуры. И, может быть, та вера, которая была у них, вера более, может быть, незамутненная, чем, как правило, в наши дни, незамутненная лишней информацией и какими-то теми сомнениями, которые в те времена карались очень жестоко, не знаю, по этому случаю их было больше или меньше, но так или иначе, в принципе, вот это старинное, в чем-то такое чистое искусство, мне кажется, может даже без какой-то специальной подготовки дать много. А кроме того, я думаю, что если какому-то сердцу что какая-то эта музыка что-то даст, так дальше интеллект может подключиться, и можно что-то по этому поводу узнать, прочесть. Современные технологии позволяют все что угодно. В этом смысле достаточно названия, которое вы услышали, ввести, допустим, в строке поиска в Ютьюбе, и вы увидите рядом много схожего. Так что флаг вам в руки, и я всем желаю, чтобы эта музыка для вас стала, не была музейной какой-то, мертвая, была бы живой и была с вами.
Спасибо большое. У нас в гостях был композитор и дирижер Иван Великанов, руководитель ансамбля «Альта Капелла». Всего доброго, до новых встреч. Это была передача «Треугольник». До свидания.
До свидания.
Всего хорошего.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.